Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодняшний прямой эфир будет особенно полезен тем, у кого уже есть дети или кто только планирует стать родителем, потому что сегодня мы говорим на одну из самых важных тем воспитании – об эмоциональном и духовно-нравственном развитии детей и подростков. И с нами на связи Виктория Сокольская, преподаватель-филолог, автор и ведущая курсов по методикам эффективного обучения, развитию эмоционального интеллекта с 9-летним опытом работы с детьми от дошкольного возраста до выпускников. И вы можете задавать свои вопросы, пожалуйста, присылайте их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Виктория.
Добрый день, Анна. Очень рада вас видеть, слышать. Спасибо большое, что пригласили. И сегодня я хотела затронуть очень-очень важную тему, и ее важность я осознала на практическом опыте. Однажды я вела занятия для детей с 3 по 5 класс, и я устроила небольшую психологическую игру. Я сказала детям: представьте, что вы отлично подготовились к важной контрольной. И вы уже почти все написали, но в последний момент ваш одноклассник, который, наоборот, совсем не подготовился, у вас все списал. И учительница, когда увидела две одинаковых работы, почему-то решила, что это наоборот, он подготовился, а вы списали. И вам поставила двойку незаслуженно, а ему 5. Что вы будете делать? И реакции детей были разными, но в некоторой степени пугающими для меня. Конечно, дети говорили смешные варианты. Например: я сразу пойду к папе, пусть он пойдет к директору школы и начнет там ругаться. Что у вас в школе такое происходит? Или: я сам пойду к директору и скажу, поставьте везде камеры слежения, чтобы можно было понять, кто у кого что списывает. И все эти ответы кажутся, может быть, несколько наивными и смешными, но, на мой взгляд, они являются знаком неких трудностей у детей с проживанием своих чувств, эмоций и умением конструктивно реализовать и разрешить их. Ни у кого из детей не возникло идеи, что я могу просто подойти к учительнице, поговорить с ней, предложить переписать эту контрольную, что я могу как-то поговорить с этим мальчиком. Один из ребят сказал: я сразу пойду с ним драться. То есть он даже не обсудил. Возможно, тот мальчик считает абсолютно нормальным списывать, потому что, в общем-то, в России это считается в порядке вещей в школе, вы знаете. В Европе и Америке, например, по-другому. Там сами дети к этому очень негативно относятся. И для меня это был такой знак, что детей действительно нужно учить взаимодействовать друг с другом, проживать свои эмоции. Почему-то мы, родители, естественным образом считаем, что все эти навыки появятся сами собой. Дети сами собой эмоционально и, главное, духовно и нравственно разовьются. И мы не уделяем специально этому внимания, то есть не общаемся с ними на эти темы. При этом мы понимаем, что, например, учебные навыки сами собой никогда не возникнут. Ребенок не научится решать олимпиадные задачи по математике, если с ним этим не заниматься. Но умение решать задачи по школьным предметам – это только первая ступень обучения. И, конечно же, она далеко не главная. Потому что я думаю, что слушатели Веда Радио, слушатели Олега Геннадьевича Торсунова и других лекторов понимают, что самое важное – то, каким человеком вырастет ребенок, а не то, насколько он сможет уметь решать какие-то задачи. И мне, как преподавателю, очень важно учить ребенка в первую очередь неким глубинным вещам. Потому что даже если он очень-очень коряво напишет сочинение по творчеству Достоевского, но при этом он будет знать, что нельзя делить людей на твари дрожащих и право имеющих, и нельзя решать чужие судьбы, то я, например, как учитель, все равно посчитаю, что основная моя задача выполнена. И я уверена, что любой родитель с этим согласится. Это намного важнее, чем просто общие навыки. Но когда мы говорим об эмоциональном и нравственном развитии, то мы встаем перед некоторой трудностью. С учебными предметами мы можем прочитать лекцию, отправить ребенка в какой-то кружок или секцию. Но то, что касается более глубоких вещей, психики, души, тут невозможно прочитать лекцию. Как можно прочитать лекцию о том, как быть хорошим человеком? И здесь ответственность уже очень сильно ложится на родителей, потому что, в первую очередь, они должны вдохновлять своим примером и своим образом жизни. Поэтому самая лучшая инвестиция, если мы хотим вырастить хороших людей, хороших членов общества, это инвестиция в самих себя. И забыла, по-моему, Януш Корчак говорил, что бесполезно специально учить ребенка, он все равно будет таким же, как вы. И это такое вдохновение для родителей, что он сам должен развиваться в первую очередь. Но очень здорово, что когда мы общаемся с ребенком на эти темы, мы сами развиваемся, потому что требуется очень большая душевная чуткость, чтобы помочь ребенку преодолеть какие-то психологические трудности. И, наверное, очень важно, чтобы родитель привык просто говорить со своим ребенком без каких-то специальных лекций, терминов, а просто по-человечески общаться с ним и поддерживать, так же, как мы общаемся со своими друзьями. Потому что чем старше ребенок становится, тем для него важнее становится такое именно дружеское общение. И вот это, наверное, самое простое и самое важное, что можно сделать, просто с ним говорить, рассказывать о своих трудностях, с которыми вы сталкивались в подростковом периоде. И это будет и укреплять связь между родителем и ребенком, и помогать ему. И сегодня я хотела поговорить, затронуть два небольших аспекта, которые, как мне кажется, очень-очень важные. По крайней мере, именно с ними чаще всего встречали трудности дети, с которыми я работала, которых я учила. И первое – это формирование здоровой самооценки ребенка. И второе – это помощь ему в проживании своих эмоций. Когда ребенок еще совсем маленький, то у него нет такого понятия, как самооценка. У него есть мама-оценка, папа-оценка, Марья Ивановна в детском саду оценка и так далее. И я думаю, что, наверное, специально так психика наша устроена, чтобы родители в детстве могли сформировать ребенка и заложить в него какие-то базовые понятия, что можно, что нельзя делать в этом обществе. Потому что ребенок очень чутко реагирует, когда я хороший для родителей, когда плохой. Но проблема в том, что когда ребенок подрастает и переходит уже подростковый возраст, то у него сохраняется эта зависимость от внешней оценки. Что про меня думают мои одноклассники, мои друзья? И если его одноклассники и друзья это не какие-то очень продвинутые люди, на кого вы хотите, чтобы ребенок был по-настоящему похож, то это может сыграть с ним злую шутку. Особенно если во взрослом возрасте он привыкнет очень сильно ориентироваться на мнение окружающих. И мы можем это заметить, например, с девочками-подростками, как они начинают упорно садиться на диеты, истязают себя ими, пытаются скупить все модные новинки в магазинах. Не потому, что им самим это нужно, а зачастую потому, что они надеются так быть принятыми в обществе. Потому что люди привыкли свою самоценность осознавать через оценку других. И проще всего это сделать внешне. Конечно, это тоже важно, это хорошо, но должно быть нечто большее, более значимая база. И родитель может здесь применить прием отзеркаливания чувств. Например, Машенька, я чувствую, мне кажется, что тебе сейчас грустно, что ты злишься. То есть помочь ребенку осознавать, что он сам чувствует, пока у него еще нет такого навыка, а чтобы он не зависел от того, что вокруг о нем думают. Именно сопереживать. И самооценка это на самом деле набор неких компетенций. То есть когда мы взрослые, сами чувствуем себя уверенно. Когда мы много что умеем, можем, ну, я говорю про нашу повседневную жизнь. Я чувствую себя хорошим специалистом, когда я действительно очень много всего умею и могу делать по своей работе. Чувствую себя хорошей мамой, когда, может быть, у меня есть какие-то навыки взаимодействия с ребенком. Или даже если ребенок непослушный, я знаю, как на это спокойно реагировать и не загонять себя. И то же самое применимо к нашему ребенку. Есть такое упражнение «Колесо баланса», но здесь я говорю о его некой упрощенной версии, о ролях, которые каждый из нас играет в жизни. То есть каждый из нас, например, мама, жена, работница, дочь. И точно так же ребенок играет некие роли. Например, он сын, он ученик, внук, друг, может быть, спортсмен или музыкант, в зависимости от его хобби. И мы можем помочь ему повысить его самооценку, если подскажем ему, какие компетенции необходимо развить, как это сделать в какой-то из сфер. Например, ребенок чувствует очень большое одиночество и нехватку дружеского общения. Возможно, у него просто не хватает определенных навыков, которые нужны, чтобы уметь дружить. И можно конкретно обсудить, какие навыки. Например, умение самому позвонить первому другу, пригласить его куда-то погулять, устраивать, может быть, какие-то встречи самому с друзьями, умение слушать и переживать. Если у него очень большая неуверенность в роли ученика, то тоже можно обсудить, что делать. Либо ему не хватает усидчивости, старания, либо наоборот, он слишком сильно переживает из-за оценок и поработать с ним в этой сфере. То есть найти именно те кнопочки, те болевые места, которые очень сильно западают, если они именно беспокоят ребенка. Конечно, не во всех ролях мы одинаково хороши, это абсолютно нормально. Совершенен только Господь Бог, мы просто люди, и у кого-то очень хорошо удается, может быть, там роль работника, но не очень там роль жены или наоборот. А имеется в виду, что если это именно очень беспокоит ребенка, говорит, что он не может быть совершенен сразу во всем. То есть сказать, что важнее быть личностью, если даже девочка, например, или мальчик выбрал самые красивые модные джинсы, чтобы пойти на пикник с друзьями. На это мало кто обратит внимание, мы взрослые это понимаем. Но если при этом он начитанный, он может поддержать разговор, знает много интересных игр с друзьями, может там приготовить какие-то вкусные блюда, принести всех угостить, то это других впечатлит намного более. То есть я хочу подчеркнуть, что именно важно потихоньку формировать у ребенка самооценку в плане моих компетенций. Именно то, что важно. Опять же, подчеркиваю, что ты не можешь быть совершенен сразу во всем, но то, какие на тебе джинсы, как ты говоришь, это не всегда будет самым значимым. И замечать, наверное, по ходу взросления ребенка, что да, он взрослеет, и это нормально, что какие-то у него навыки появляются, какие-то нет, но он становится все более самостоятельным, и это тоже очень-очень поддерживает нашего сына или дочь на пути взросления, когда родители видят это. Вот, это, наверное, то, что я хотела рассказать, некоторые моменты, практически важные, на мой взгляд, о формировании здоровой самооценки ребенка и подростка. И, как я говорила, важнее всего это то, какие родители сами, потому что дети будут все считывать. Если родители сами очень сильно привязаны к тому, что о них думают их коллеги, друзья, родители и так далее, то ребенка невозможно будет просто научить вести себя по-другому. То есть мы можем в первую очередь поработать с собой, и иногда родители также оценивают себя в зависимости от того, какой я родитель. То есть дети для них становятся в некоторой степени витриной. Как бывает, люди хвастаются друг перед другом спортивными машинами или дорогими часами. Иногда родители делают своих детей неосознанно, конечно, из добрых побуждений, я понимаю это, делают их своей витриной, чтобы как-то поддержать свою ценность, потому что нет вот этой внутренней опоры. Поэтому здесь также очень важна работа с собой, потому что ребенок это другая личность, и чем больше мы будем тоже это понимать, тем больше мы ему уже поможем принять себя как личность. И здесь я плавно перейду ко второму аспекту, что чтобы принимать себя как личность со всеми особенностями, со всеми своими проявлениями, очень важно уметь проживать свои чувства и эмоции, потому что мы не деревяшки, мы всегда что-то чувствуем и проживаем. И, наверное, эта тема еще более трудная даже, чем самооценка. Трудная не потому, что она сама по себе трудная, а потому, что мы либо выросли сами в Советском Союзе, либо нас воспитывали люди, которые выросли в Советском Союзе. И, дорогие слушатели, вы прекрасно понимаете, что в обществе, где еще наши бабушки росли, было не принято выражать и даже самому осознавать свои эмоции, тем более условно так называемые негативные эмоции – страх, гнев, печаль. На них было табу в нашем обществе. И только последние годы люди стали осознавать, что очень важно все это понимать и взрослым, и детям. И я, например, как педагог, очень рада, что сейчас у нас общество российское идет в сторону осознания ценности и важности проживания эмоций. Но это не так давно началось. Лед, конечно, уже тронулся, но еще полностью оттепель не наступила. Вот, поэтому, как всегда, мы можем начать с себя. И первое, что хочу сказать, эмоция – это не чувство. То есть чувство – это нечто более глобальное, протяженное. Например, чувство любви к своему ребенку. Я его любила в прошлом, я люблю его сегодня, я буду любить его в будущем, даже если он что-то натворит страшное. А эмоция, она более интенсивная, короткая, и они часто меняются. Например, я испытываю благодарность к своему ребенку, потому что он там нарисовал какую-нибудь каракулю и принес мне, сказал: «Мама, это тебе». Или, например, я чувствую злость, потому что он обещал прибраться, дома опять такой бардак, что заходить страшно. То есть мы коротко испытали, например, эту эмоцию благодарности или эмоцию злости. Она пришла и ушла, но любовь к ребенку остается. И эмоция является сигналом к действию. То есть все, что в нас есть, Господь не просто так вложил. И точно так же, как если у нас что-то заболело, это знак, что нужно пойти к врачу, подкорректировать что-то в своем здоровье, в своем образе жизни, и тогда все будет лучше. Точно так же и эмоции на самом деле это не какой-то надоедливый побочный продукт, который не дает нам нормально жить. Это то, что сигнализирует нам, как мы должны жить, возможно, что-то исправить. Ну, например, базовых эмоций 6, и, ну, на мой взгляд, более актуально поговорить о так называемых негативных эмоциях, потому что с позитивными людям обычно проще справляться. Но и позитивные, и негативные, опять же, условно, эмоции нас всегда чему-то учат. Ну, например, если мы испытываем страх, это явный знак для нас, что нужно посмотреть на происходящее вокруг, изменить свое поведение. То есть, если именно страх это обоснованный, нужно продумать план Б. То есть это полезная, в общем-то, эмоция. Либо если мы испытываем злость, это чаще всего знак, что, например, нарушает мои границы или моя реакция на несправедливость. То есть то же самое, что мы взрослые чувствуем, все то же самое чувствуют дети и подростки. Мы злимся, если нам дают сверхурочно просто так работу нагружают, мы чувствуем некую несправедливость. Мы злимся, если на семейном ужине кто-то к нам начнет подходить и спрашивать, когда замуж наконец, когда ребеночка родишь, когда там второго, третьего, пятого родишь. То есть мы чувствуем вторжение в свои границы, а мы сюда человека не впускали, а он так явно вторгся в грязных ботинках, даже если у него были добрые намерения. А третья эмоция, которую нам бывает сложно прожить, это печаль. Печаль, на самом деле, учит нас сопереживанию другим. Мы понимаем, когда другим плохо, у нас проявляется больше эмпатии. И, наверное, вы замечали, что люди, которые пережили много сложных ситуаций в жизни, если они смогли их правильно прожить, не озлобиться, то они становятся очень именно добрыми, сочувствующими. Есть в пьесе Максима Горького «На дне» такая фраза, один из героев говорит, у него была очень сложная жизнь, и при этом его все вокруг очень любили, он был именно таким сострадающим. Ему сказали как-то: «Ты мягкий». Он говорит: «Да, мяли много, вот я и мягкий». Вот, поэтому любая эмоция очень важна и ценна. И именно поэтому в обществе, в любой вообще культуре есть некие ритуалы, которые помогают прожить эмоции именно на пике, в самый интенсивный момент. Если взять два полюса, например, свадьба и похороны, помогают прожить интенсивность радостных и печальных эмоций. И человек может как-то все это переварить, осмыслить и принять в свой внутренний опыт. И точно так же ритуалы некие простые мы можем сделать дома с детьми, чтобы они тоже учились проживать их, проживать свои эмоции. И это даст ребенку некое чувство стабильности и надежности. Ну, например, мы знаем, что для взрослых есть такое упражнение, как «Что я сейчас чувствую?». И вот там шесть базовых эмоций, выделить их. Ну, конечно, вы понимаете, ребенку, скорее всего, будет скучно делать упражнение прямо в таком виде, если это не какой-то подросток, который очень склонен к такой вот прям саморефлексии, самокопанию. А можно сделать это же упражнение в более интересном виде. Например, сделать некую шкалу там с любимыми героями из мультфильмов ребенка. И на этой шкале выписать, вот, допустим, те же самые шесть базовых эмоций. Он там может на магнитике какого-нибудь там фиксика переставлять. Вот фиксик — это я, сейчас я радостный, сейчас я печальный, сейчас я злюсь. И можно также сделать шкалу интенсивности эмоций, например, от 1 до 10. Того же самого фиксика можно двигать не просто по графе с названием эмоции, но именно показывать, насколько сильно. Вот сейчас он немножко печальный, а сейчас очень-очень печальный. И для родителей это будет показателем, в каком состоянии сейчас находится ребенок. То есть, возможно, сейчас ему нужна помощь, если он видит, что эмоции прям зашкаливают, у него он там десятку поставил. Вот. И этот ритуал можно регулярно проводить, я не знаю, каждый день, или, может быть, это будет сложно там хотя бы несколько раз в неделю или в моменты каких-то важных событий, сильных переживаний в жизни. И заранее придумать, что будете делать, когда ту или иную эмоцию проживает ребенок. То есть, возможно, с ним сразу это обсудить. И это будет тот самый ритуал, вот как свадьба или похороны в обществе. Также можно сделать какой-то маленький семейный ритуал. Например, если тебе грустно, у нас будут обнимашки. Там, обнимашки, например, только с мамой или обнимашки там со всей семьей, если семья тоже настроена позитивно. А если фиксик на шкале будет в графе со страхом, то тогда можно с ребенком поиграть в игру, что самое страшное вот может произойти. И, знаете, гиперболизировать это, то есть сделать максимально, вот придумать вот самый-самый плохой вариант, и когда мы до него доходим, то часто он кажется таким нелепым, что становится просто смешно. И очень здорово, если ребенок сам так сделает, и он испытает некое облегчение. Злость, например, выписать там или зарисовать, если ребенок еще совсем маленький, писать не очень любит или ему сложно, все это сжечь, потом разорвать и так далее. То есть как-то продумать именно ритуалы, как реагировать на выражение сильных эмоций. И если нас, например, сейчас слушают педагоги, тоже хочу поделиться своим опытом. Ну, в общем-то, и для родителей, думаю, будет полезным. Я с детьми в начале уроков часто проводила такую небольшую настройку на урок, в формате придумать себе образ, кто я, какой и чего я хочу. И совсем маленькие дети говорили какие-то очень простые вещи, например, я облачко, я белый воздушный, чего я хочу? Хочу летать по небу. И для меня это был знак, что ребенок в хорошем настроении, можно начинать урок. Ну, для детей более старшего возраста задание было посложнее, нужно было придумать метафору. Например, я неудержимый ветер, который носится над поверхностью моря и так далее. И это упражнение было хорошо тем, что если я видела, ребенок пришел на урок в плохом настроении, он поссорился до этого с родителями и так далее. Опять же, далеко не все родители разрешают детям проживать свои негативные эмоции. Родители иногда говорят, ты всегда должен быть веселым. И я видела, что ребенок не сможет сейчас никаких там правил русского языка воспринять, ничего. И я просила его специально придумать себе такой, условно говоря, негативный злой, даже агрессивный образ. То есть, например, давай сейчас ты будешь ежик, и не просто ежик, а очень-очень колючий, злой ежик, ты всех будешь колоть своими иголками. И ребенок прям на некоторое время погружался в это, он отождествлял себя с этим ежиком, вот он представлял, как он там всех поколол, покатался по земле, листья все даже исколол, и происходило некое высвобождение вот этой негативной эмоции, он так, ух, выдохнул, и после этого ему становилось легче, а он снова начинал веселиться и был способен уже воспринимать учебный материал. Дети, кстати, очень отходчивы, я уверена, все родители это знают, что если он позлился, то не именно не задавливать это чувство, а дать ему пережить его, то он очень быстро, оно очень быстро пройдет, то есть вот этот пик эмоций. И если, например, что-то у ребенка произошло очень сильно, интенсивно, вот он только что там подрался с кем-то, только что с другом поссорился, то можно дать прожить, вот, помочь ему именно как-то реализовать вот эту силу, интенсивность эмоций. То есть можно там спортом заняться, побегать, что-то активно физически именно поделать. Поплакать, если грустное что-то произошло, то есть побеседовать с ним, и если ребенок заплачет, то это очень хорошо, это тоже освобождает, нарисовать что-то. Но опять же, это именно помогает в момент пика эмоций, то есть потом все равно нужно вернуться вот к этим ритуалам, которые вы придумываете, которые будут помогать ребенку проживать их. И, на мой взгляд, это очень полезная, эффективная практика, которая поможет ребенку расти с осознанием того, что у него внутри находится, в его психике. Вот. И именно быть психически таким вот полноценным членом общества, который принимает себя во всей своей полноте. Вот. Это то, что я хотела поговорить, сказать о уровне именно эмоциональном. Разумеется, есть много аспектов, но я выделила вот эти для сегодняшней беседы как наиболее, наверное, важные, на мой взгляд, для, особенно для подростков современных. Вот. И если есть какие-то вопросы по этой теме, я готова ответить и дальше, потому что я бы хотела перейти к еще более глубокому и важному пласту.
Спасибо вам, Виктория, за рассказ. Иногда хочется самим побывать на таких занятиях, где нам помогут прожить свои эмоции. Это, безусловно, для взрослых первоочередная задача, и тем более для детей очень важно. Есть вопрос у нас, нам прислали несколько вопросов, потому что тема очень живая и важная. И первый озвучу. Дочери исполнилось 14, начались сомнения в своей привлекательности. Мои слова, какая она красивая, не играют роли. Живем без отца. Что я могу сделать, чтобы она чувствовала себя уверенней?
Знаете, именно вот какие-то всегда конкретные рецепты дать очень сложно. Это глобальная работа. Я бы спросила, наверное, саму маму, насколько мама себя чувствует привлекательной и важной. И это естественный процесс, опять же, для девочки в этом возрасте. Знаете, в таких случаях иногда я с детьми, потому что, опять же, все девочки сталкиваются с этим, обсуждаю, что вообще значит красота и откуда идут эти идеи, эти, может быть, стереотипы. Потому что чаще всего, пусть она даже попробует описать, красивая это какая. И, скорее всего, девочки-подростки опишут какую-нибудь там блондинку там, а-ля Мерлин Монро с ее фигурой, вот с таким голосом. И спросите, откуда вообще берутся эти идеи. И попробуйте ее подвести к тому, что это то, что нам навязывает современная культура. То есть кто нам говорит, какой формы там должен быть нос, какого роста должна быть девочка, какие волосы должны быть. То есть помочь ей просто осознать, откуда ноги растут. И наверняка у нее в окружении есть тоже девочки, подруги, которые, может быть, не отвечают общепринятым в обществе стандартам красоты, но при этом они интересные личности. То есть, опять же, перевести все на то, что ты личность, и важнее это, что ты можешь быть ценной и важной, вне зависимости от того, там, какой у тебя там формы нос, там, какие волосы и так далее. Что людям на самом деле важнее другое. И да, конечно, в этом возрасте дети еще не могут понять, что любая красота пройдет. Красота Мерлин Монро тоже прошла, и всех знаменитых див. То есть спокойно отнестись к этому, просто быть рядом и помогать ей прожить это. И я думаю, вот вести ее к осознанию того, что важнее твое внутреннее состояние. Она все равно должна будет это пройти, просто будьте рядом, все это нормально, со временем, я уверена, устаканится. Я думаю, что нет вообще девочек, нет мам, которые нас сейчас слушают, которые бы сами не проходили этот опыт. И также очень здорово, если вы можете своим опытом поделиться, наверняка у каждого он тоже есть, как себя чувствовали в какой-то момент не в своей тарелке, как это преодолели. Именно не как лекцию прочитать, наставление, а поделиться опытом. Но я бы, наверное, так сделала.
Спасибо за ответ. Да, быть рядом, быть поддержкой — это, безусловно, важное поведение родителей, то, что от нас ждут дети. И вот еще один вопрос в продолжении этой темы. В школе именно внешний вид среди современной молодежи играет роль в первую очередь. Такое сейчас современное общество. И как тогда доказать ребенку, что важнее именно то, что внутри?
Здесь вот я не совсем понимаю, имеется в виду внешнее именно тело, как ребенок выглядит, или то, что там форма, у кого одежда, насколько дорогая и крутая. Я думаю, что если это именно касается какой-то формы, дороговизны одежды и телефонов, зачастую дети ими сравнивают себя друг с другом. А можно, возможно, даже с классным руководителем и с другими родителями поднять этот вопрос. Вот я знаю, у нас один преподаватель, мой коллега, рассказывал, что они в какой-то момент даже запретили детям брать там телефоны с собой, потому что дети очень сильно начинали сравнивать друг друга. Точнее, ну, я думаю, понятная идея, начинали обсуждать, кто из них лучше. Вот, то есть можно, если это глобальная такая проблема, поговорить с учителем, может быть, обсудить какие-то нормы внешнего вида. А то, что, да, дети будут оценивать по внешнему, опять же, для подростков это актуально, это всегда у них так было, есть и будет. И здесь, опять же, только помогать ребенку развивать некую самоценность, быть личностью, потому что, опять же, в любой школе и в любом классе наверняка есть какой-нибудь ребенок, который вроде как и не красавец, может быть, и одежда у него простенькая, он из не очень обеспеченной семьи, но при этом он такой интересный, там, яркий, общительный, что к нему люди тянутся. И тоже важный момент, что иногда подростки пытаются следовать вот этим нормам, стереотипам и ломают себя. То есть ребенок хочет быть красивым, потому что он хочет быть принятым в определенном обществе. А насколько ему вообще это общество интересно? То есть я, например, вспоминаю даже собственный опыт. Помню, что в школе, до того, как я перешла в лицей, где именно учились дети, которые вот прям очень-очень хотели учиться, там был очень серьезный конкурсный отбор, до этого я училась в обычной школе и тоже чувствовала себя очень неудел. То есть у меня была простая одежда, и мне было трудно общаться с другими детьми, потому что, например, мне было интереснее намного читать, чем ходить на какие-то тусовки. Я постоянно чувствовала некое болезненное отвержение со стороны одноклассников. Но когда я перешла в другую школу, где оказалось, что у всех детей интересы такие же, как у меня, и другие дети в своих школах и классах чувствовали такое же неприятие, я начала осознавать, что не всегда проблема только в нас. То есть, конечно, это здорово, если мы в первую очередь смотрим на себя. Но иногда общество действительно нас не понимает, наши ценности не поддерживает. И если, например, нет возможности сейчас перейти в другую там школу, то всегда можно найти, помочь ребенку найти то общение, которое будет ему помогать. То есть отдать его на какой-то кружок, секцию по интересам, где для детей уже будет важно не то, насколько он, ну, красивый, не знаю, там, опять же, волосы какого цвета там или какая стоимость туфель на нем. А именно у них будут какие-то общие интересы, там, танцы, рисование и так далее. То есть здесь важно так еще посмотреть, не только вот внутренне помогать ребенку развиваться, но и, возможно, понять, потому что, да, школа иногда бывает жестоким местом, я это прекрасно понимаю и признаю, и вижу и по своим ученикам тоже, потому что дети туда приходят, опять же, часто, к сожалению, не потому, что они хотят учиться, а просто их туда отправили, у них выбора нет, и вот они там просто тусуются, говоря современным языком. А если, например, помочь ребенку оказаться в тусовки, которая не просто случайно вместе собралась, а по каким-то более высоким интересам, чем просто провести время, то есть они там строят вместе радиоуправляемые модели и так далее, то это может тоже быть проще. Вот, это то, что вот мне пришло в голову.
Полностью с вами
Спасибо.
согласна. Это действительно так важно, помещать ребенка в общество с теми ценностями, которые вы хотите у него развить. И здорово, сейчас постепенно появляется и онлайн-проект для этого. И вот еще один вопрос, он схожий с той историей, которую вы рассказывали в начале эфира. Боюсь того момента, когда придет ребенок и скажет, что его обижают в школе, потому что я не знаю, что ответить. Нас в детстве учили сдавать сдачу, но я чувствую, что это неверная стратегия. И вот как дать защиту ребенку и при этом научить его самостоятельно давать отпор.
Ну, во-первых, сама фраза, что не нужно давать сдачи, это тоже, на мой взгляд, такое мнение просто родителя. То есть есть очень много разных ситуаций, как мы можем их все уравнять. И я думаю, слушатели Олега Геннадьевича также знают, что люди все делятся по типу сознания на четыре группы. Есть, например, группа именно таких вот воинов, защитников, руководителей, и их задача это как раз давать сдачи и, возможно, защищать тех, кто слабее. И это нормально, то есть нельзя вот так вот сказать, что нельзя давать сдачи. А что делать, если действительно на тебя нападают? Ты имеешь право дать сдачи, и ты должен это сделать. И если у ребенка такой тип, особенно вот бывает, когда дети прям дрочливые, скорее всего, у них вот такой вот тип сознания, и задача родителей просто направить это в нужное русло, чтобы он не просто хулиганом стал, а, например, свою вот эту агрессию, опять же, данную ему Богом в характере прямо с рождения, он мог конструктивно направить, например, на защиту других, на реализацию каких-то проектов, на борьбу с несправедливостью в этом мире. Вот, поэтому защищаться иногда нужно, это нормально. Вопрос в том, что некоторые дети не такого склада. Обычно это как раз такие дети ученые, которые любят там читать, сидеть в тишине. И да, они очень часто сталкиваются с некой буллингом в школе, как это называется современным языком. Родители тоже могут здесь просто для начала поддержать. То есть в первую очередь мы признаем, что да, тебе плохо и тебе больно, я это понимаю. И ребенок может злиться, может там побить подушку, может поплакать. Иногда мы ничего не можем сделать с этим. Бывают, да, такие ситуации в школе, что их нужно просто прожить, и ребенок в любом случае должен будет, как это поэтично сказать, испить свою чашу страданий. То есть, если ему что-то положено, то ему все равно придется с этим столкнуться и прожить это. И ни один родитель никогда не сможет его защитить полностью от всех этих трудностей. Вот, а далее смотреть, насколько эта ситуация серьезна. Это зависит уже, то есть это вот вопрос такой общий, и поэтому и ответ такой несколько общий, потому что будет, опять же, зависеть от того, что конкретно произошло. То есть если его регулярно там избивает и обижает какая-то компания, ну тут родители уже, понятно, должны принять очень серьезные меры. Это как раз тот случай, когда нужно дать сдачи, нужно защитить быть своего ребенка. Я не говорю пойти и самому побить этих второклассников, а поговорить с их родителями, с классным руководителем. Пусть будет какой-то общий классный час, обсуждение в школе. Если это отдельные проблемы с кем-то из одноклассников, можно там перестать общаться с этим одноклассником. Ну, то есть найти себе, опять же, другую компанию, не реагировать, потому что когда не реагируют, то это уже не так интересно. Иногда дети могут, особенно если у них есть такой навык, если их обижают, так ядовито несколько ответить, что обидчик сразу отстанет, потому что вот если прям совсем молчать, то это тоже не очень хорошо. Бывает такой ответ с достоинством, и несколько и смешно, и обидно, и с такими обычно боятся тоже связываться обидчики в школе. Вот. Опять же, если ситуация прям совсем выходит из-под контроля, там перевести его в какой-то другой класс или группу, то есть много разных вариантов будет зависеть от конкретной ситуации. Конечно, если вы видите, что ребенку прямо уже чуть ли не жизни, здоровью, и главное, его психическому состоянию что-то угрожает, то важно ему действительно помочь, нужно какие-то кардинальные меры, возможно, принять. Но если это те трудности, с которыми сталкивается вообще каждый человек, как мы можем на работе сталкиваться, что нас кто-нибудь там не принимает или обижает даже, то здесь мы можем, ну, просто побыть рядом и помочь ему принять это, прожить свою злость. И когда уже интенсивность эмоций спадет, то говорить с ребенком о каких-то более глубоких вещах, о прощении, что, возможно, другой мальчик, который тебя оскорбляет, что у него у самого какие-то очень большие трудности, потому что человек, у которого все нормально, не будет так поступать, ибо только от жизни собачьей собака бывает кусачей и так далее, что ребенок так пытается самоутвердиться. То есть общаться с ним, просто быть рядом и поддерживать, смотреть по ситуации, что вы можете сделать.
Спасибо вам за ответ, и мне
Спасибо вам за
кажется,
ответ.
в продолжении этой темы важно поговорить и о нравственном, и духовном развитии детей. Хочется передать вам слово, потому что это, как вы сами сказали, не менее важно, чем эмоциональное развитие.
Да, спасибо, Анна. Я бы сказала, это, наверное, даже более важно, потому что это база, это платформа, на которой уже все остальное строится. Потому что мы пошли от самого начала. Я упомянула про именно интеллектуальное развитие. Это самая, наверное, тонкая прослойка. Мы о ней сегодня даже не говорили, хотя там тоже много тонкостей. А далее идет эмоциональное, потому что если человек хороший специалист, но он реагирует на любую там обиду, на любое грубое слово в его адрес, то ему тоже очень тяжело. Но даже эмоционально, если человек будет очень развитый, у него он из там хорошей семьи, он пройдет там курсы психологов, когда вырастет, сам даже станет психологом, но при этом у него нет некой более глубокой основы, то его рано или поздно вот это чувство пустоты, бессмысленности жизни все равно засосет, и уже никакой навык управления эмоциями ему не поможет. Вот, потому что все равно он будет внутренне чувствовать вот эту бесполезность существования, мысль, а что будет, когда там я уйду, а ради чего я живу эту жизнь, в чем мое призвание, предназначение. И именно морально такая духовно-нравственная составляющая является базой жизни вообще для любого взрослого человека и для воспитания своих детей. И обычно вот в обществе таком светском, материалистичном, принято учить детей, что такое хорошо и что такое плохо. Но если мы задумаемся, откуда вообще взрослые берут вот эти нормы морали, мы поймем, что своими корнями они все равно все уходят в духовное воспитание и на территории России, стран СНГ, в общем-то, Европы и Америки в основном это ценности христианской культуры, которые общество в себя впитало. А потому даже те, кто говорят, что мы такие моральные атеисты, на самом деле все свои нормы жизни они взяли, опять же, из религии, потому что человек не может просто сесть и сказать: вот сейчас мы с вами придумаем, как правильно жить, придумаем нормы морали. Я слышала такой пример интересный, что если вы приедете в какое-нибудь племя Чумба-Юмба к дикарям и скажете дикарям: вы знаете, что нельзя там убить и съесть дедушку, это плохо. Дикарь очень удивленно посмотрит и скажет: а почему плохо? Он все равно старенький, так хоть семья поест. И вы просто не сможете, опираясь исключительно на нормы морали и что хорошо для общества, объяснить человеку, почему это плохо, если у него нет глубинного осознания, что такое душа, кто такой Бог и так далее. И мы можем увидеть в истории, в частности, наверное, 20 век богат такими примерами, когда люди пытались сами создать некую мораль, светское общество, сделать для общества хорошо, и что из этого выходило. Потому что изначально философии те же там фашизма, крайних проявлений коммунизма, они, наверное, были направлены тоже на развитие общества, чтобы все было хорошо, но мы знаем, что в итоге из этого вышло. Я сейчас не углубляюсь, конечно, в какие-то исторические контексты, потому что это большая тема для дискуссии, это, конечно же, не сегодняшняя тема. Я просто про то, что когда люди пытаются сами решить, что такое хорошо и что такое плохо, не ориентируясь на знания, которые даны были свыше, то неизбежно происходит какой-то коллапс. И поэтому, хотя в обществе мы, например, можем с детьми смотреть хорошие мультфильмы, читать добрые книги, но если родитель помогает ребенку идти именно по пути духовного развития, то ответы на вопросы, как Владимир Маяковский сказал, что такое хорошо и что такое плохо, они естественным образом проявятся в сознании ребенка. И здесь еще, наверное, более справедливо для духовной сферы развития, чем даже для эмоциональной, сказать, что здесь невозможно просто прочитать лекцию о том, как быть духовно развитым ребенком. Тем более ребенком, даже не взрослым еще. И здесь уже точно дети будут воспринимать, особенно в младшем возрасте, то, что родители делают. И если родители могут передать только форму, то есть у них нету самих некого вкуса к духовной жизни, интереса искреннего, то дети тоже воспримут просто форму. И какое-то время для них это будет интересно. То есть как такая игра в театре. Но в театре невозможно жить вечно, это очень утомительно. Если родители просто говорят детям, что вот нужно там по воскресеньям ходить в церковь, там или дома нужно читать какие-то молитвы, медитации заниматься, то есть кто какой практике следует, но при этом сами не осознают суть и не чувствуют вкуса к этому, сами не следуют, то рано или поздно ребенку надоест этот спектакль. Особенно, когда он перейдет уже в подростковый возраст, и просто приказы родителей для него уже не будут настолько значимы, как, например, в детстве. Поэтому здесь, наверное, главное – это родителям самим идти этим путем, но в то же время понимать, что даже если вы вроде как идете, у вас все хорошо у самих в духовной сфере, это не всегда значит, что ребенок, конечно же, будет за вами здесь следовать, потому что каждая душа, которая приходит в этот мир, уже имеет некий свой прописанный набор, особенно в детстве, и, возможно, ребенку это все будет неинтересно. Но также очень важно то, что когда мы вырастаем, то у нас очень сильно всплывают те впечатления, что мы получили в детстве. Наверное, вы знаете, что если кто-то из вас в детстве говорил: «Я никогда не буду вот так вот говорить, как моя мама», но проходит 20 лет, и вы вдруг замечаете, что: «О, боже мой, я говорю со своим мужем так же, как когда-то мама говорила с папой». То есть вот эти впечатления из детства, они очень сильные. И здесь, не привязываясь к результату, вы можете просто попробовать детям дать эти впечатления. Возможно, когда-то они прорастут. Возможно, нет. Это уже действительно один Господь знает. Мы можем просто делать все, что от нас зависит. И что родители именно могут сделать? Ну, во-первых, объяснять ребенку смысл всего происходящего. То есть, если мы идем в церковь, то зачем мы туда идем? Что там будет происходить? Ради чего? Там, кому мы там молимся и так далее. Если мы медитируем, то ради чего? Опять же, что мы делаем? И смысл любого ритуала, то есть, что происходит там на Пасху, что мы не просто куличи испекли и яйца покрасили. А именно какой глубинный смысл за этим стоит? Разумеется, объяснять это понятным ребенку языком в зависимости от его возраста. Потому что когда мы объясняем, что такое добро и зло, мы не будем цитировать Уголовный кодекс Российской Федерации. Мы скажем все своими словами. То есть мы не учим какой-то специальный язык. И родители, я думаю, могут также с ребенком уже более старшего возраста поделиться своими собственными историями и историей своих поисков и, возможно, заблуждений. Обычно подростки очень ценят, когда родители говорят, что я тоже искал, и я тоже ошибался, потому что Опять же, мы выросли большей частью в Советском Союзе, где никакая религиозная жизнь не поощрялась, и вряд ли большинство из нас, из слушателей, могут сказать, что вот я в такой вот прям хорошей религиозной семье, мы там постоянно в церковь ходили, здесь там с родителями книги духовные читали. Скорее всего, люди и большинство слушателей тоже сами искали, сами к чему-то шли, возможно, сворачивали не на те дорожки. И об этих поисках в доверительной беседе можно рассказать своему ребенку. Опять же, чем старше он становится, тем интереснее ему будут такие беседы. Прям совсем маленьким, конечно, еще будет скучно такое слушать. Вот. И я думаю, что основное вообще правило, которое применимо к духовной жизни как взрослых, так и детей, это то, что лотос любви цветет только в озере свободы. Я очень люблю эту фразу. Только в озере свободы невозможно силой заставить ребенка духовно развиться, куда-то пройти. И если мы силой заставляем его ходить куда-то в храм, а он явно не хочет, ему не интересно, то, конечно же, это очень будет плохо в будущем, когда, опять же, он подрастет и сможет какое-то сопротивление родителям оказывать. Он скажет, что ноги моей больше тут не будет. А меня в детстве так заставляли ходить, я помню, на молебен для учащихся, я не понимала, что это, зачем это. Но меня просто загоняли тогда силой практически туда и говорили, что надо отстоять вот перед новым учебным годом. И, конечно, когда я уже подросла, то решила, что все, больше я туда ходить не буду. То есть у меня были настолько плохие впечатления, когда меня непонятно зачем там часа на 4 голодную на службу приводили. Конечно, опять же, ничего страшного, если уже родители совершили такие ошибки. Ну, например, в более взрослом возрасте я уже начала какие-то собственные поиски. То есть все равно эти семена духовных поисков, они рано или поздно прорастут. Но мы можем хотя бы не совершать такие вот грубые ошибки. И также можно посмотреть, что для ребенка интереснее, какой для него основной способ познания мира. То есть есть дети, которым очень интересно прям вот во всем разбираться. То есть, конечно, дети все почемучки, но есть те, которые прям всех доймут своими вопросами, пока не узнают там, почему небо голубое, почему солнышко желтое, почему папа лысый, а мама нет, и так далее. И таким детям можно именно рассказывать больше адаптированную, опять же, детским языком некую философию, то есть что, почему, как происходит в мире. У кого-то более развитое чувственно-эмоциональное восприятие. Им можно предложить там попеть в хоре или рисовать что-то на духовные темы. Конечно, дети могут и то, и другое делать, и, наверное, это здорово, но обычно какой-то тип восприятия преобладает. Родитель может именно на него ориентироваться. Вот. И я хотела в завершении беседы уже поделиться некими практическими примерами о том, как мои знакомые помогали своим детям в духовном развитии. Очень такие интересные, вдохновляющие были примеры. У одной моей подруги дочка лет 10 или 11, и у этой дочки как-то умер хомячок. И девочка, конечно, очень тяжело это переживала, это был ее питомец. И для родителей это некая проверка, когда ребенок сталкивается с подобными трагедиями. Ну, для нас это такая же трагедия, как родственник, например, умер. И здесь иногда, к сожалению, родители пытаются как-то поскорее затушевать это, забыть, поскорее нового хомячка ей купить. Но на самом деле подобные события — это настоящие драгоценности. И вот эта подруга, она читала как раз Бхагавад-гиту, и она с дочкой начала изучать, что такое душа, то есть что душа вечная, ее невозможно разрубить на части, невозможно сжечь иссушить ветром, сжечь огнем и так далее. То есть и для дочки это было именно интересно и актуально, потому что вот она испытывала боль из-за разлуки со своим маленьким пушистым другом, потому что если просто подруга села и начала говорить, сейчас мы с тобой там о смысле жизни побеседуем, куда пойдет душа после смерти, тела и так далее. Конечно, никакой ребенок не будет это слушать. И они даже выучили эти стихи, и девочка испытала большое облегчение в итоге. То есть в зависимости от того, какой религии вы следуете, что вам интересно, то есть в Библии очень много описаний, что происходит после смерти тела. То есть можно такие вот ситуации. Но даже о более простых ситуациях, если мы говорим, их можно связывать с духовной практикой. То есть ребенок поссорился с другом, или он видит какую-то несправедливость. И если родители достаточно подкованы, они могут найти некие похожие примеры в Священном Писании, которому они следуют, там, что это будет Бхагавад-гита, Библия, Коран, и так, Тора и так далее. То есть вот смотри, например, тут у человек тоже испытал такие-то трудности. Вот смотри, как он с ними справился. Смотри, что тут Бог говорит по этому поводу. То есть не абстрактно, а именно вот связать. Вот если я обижен на друга, что вот что он там, Библия, например, говорит делать по этому поводу. Я даже как-то в интернете видела очень интересную вдохновляющую картинку. Называлась «Служба спасения» на христианском портале. И там было написано: «Если тебе грустно, звони». И там номер стиха из Евангелия. «Если тебе страшно, звони». И дальше опять же вот этот номер. И так вот разные ситуации, эмоции. Там, если ты поссорился с родными, там, позвони по такому-то номеру. И там были ссылки на стихи, которые помогают в этой ситуации. Вот. Но самое главное, если вы вводите детей куда-то в воскресную школу или в кружок, где они общаются с детьми других верующих родителей, то, на мой взгляд, и тут я читала, что большинство священников тоже и родители с этим согласны полностью, что это не должна быть в чистом виде школа, то есть вот куда человек приходит, и ему рассказывают там философию, теологию в течение 2 часов, потому что представьте, ребенок 6 дней в неделю ходит в школу, и он там каждый день слушает лекции. И чего он будет хотеть в свой выходной день или вечером? Он хочет просто пообщаться с друзьями, поиграть и отдохнуть. И если в этом именно духовном обществе он сможет делать постановки театральные к Рождеству, вместе устраивать кулинарный мастер-класс вегетарианский или там испечь куличи на Пасху, то в будущем он будет с намного большей теплотой вспоминать такие мероприятия, чем если его привели, посадили за парты и заставили там слушать. То, что, наверное, готов будет слушать только какой-то очень серьезный взрослый, вот кто именно хочет изучать уже там, погружаться в философию. Вот. И иногда бывает в этом ошибка родителей, что они перегружают детей этим и вызывают отторжение. То есть пусть лучше он меньше знает сразу, но у него останется такое радостное впечатление, что вот я со своими друзьями, мы с ними очень здорово играли, что-то делали. И я уверена, что в будущем, когда человек вырастет, у него все равно вот эти впечатления всплывут, как мне было весело вот в этом там кружке при церкви, там, при синагоге. И, возможно, это уже будет для него неким стимулом для более осознанных поисков, и тогда уже, если он захочет, у него есть к этому склонность, он во все эти тонкости философии уже сам погрузится. Вот, пожалуй, это несколько идей, которыми я хотела поделиться относительно духовного развития детей. И если есть какие-то вопросы, дополнения, буду рада общаться.
Спасибо вам большое, Виктория. Спасибо. Тоже очень важная тема. И опять же мы возвращаемся, что начинать нужно с самого себя, со своей собственной искренности. А, наверное, не успеем прямо все вопросы разобрать, потому что некоторые очень объемные, они, я думаю, должны обсуждаться, может быть, на какой-то даже консультации личной. Но вот более общие успеем. Итак, вопрос. Любим дочь, ничего ей не запрещаем, всегда были рады помочь ее экспериментам, в том числе во внешности, но сейчас она особенно увлеклась модой, и это часто уже выходит за рамки. Все эти топы, мини, много косметики. Иногда доходит уже до конфликтов по поводу ее внешнего вида. Может быть, можно узнать какой-то совет, в какую сторону двигаться, чтобы достучаться до ребенка?
Знаете, совет, мне кажется, тут всегда один будет, с пониманием относиться к ней, потому что любой всегда подросток будет проводить какие-то эксперименты со своей внешностью. Некоторые там красят волосы в зеленый цвет, набивают себе тату на лбу. Но время пройдет, эксперименты пройдут, а отношения хорошие с родителями важнее всего. И, наверное, относиться по максимуму спокойно к этому. То есть, конечно, если прям совсем выходят за рамки, то не выпускать ее уж прям совсем почти голой из дома. Но если она просто экспериментирует, то это тоже нормально, это пройдет со временем, именно развивать отношения, помогать дочке, опять же, осознать свою ценность как личность, что ее красота не зависит от топиков и мини-юбок.
Спасибо вам за ответ, да, очень интересно это и на подумать, я бы сказала, нашим родителям. И вот еще один такой интересный вопрос. Все равно ведь нужно держать марку и какой-то авторитет перед ребенком, подростком, чтобы было послушание, которое особенно важно в период пубертата. Или как действовать и запрещать объективно негативные вещи?
Конечно, это очень важно. Когда я говорю о принятии и понимании, это не значит, что вот теперь родитель такой белый пушистый пусик, который может вообще позволять абсолютно все. Это очень опасно, и подростку обязательно нужно выстраивать границы. Это поможет ему же свои границы ставить. И опять же, это вопрос к родителям. Во-первых, действительно адекватно определить, что ему можно, что нельзя, не перегнуть здесь палку. И говорить это не в формате, что вот ты плохой, а говорить, что мне не нравится, так как все-таки я родитель, и это наш общий дом, то я, так как я переживаю, когда, например, там ты приходишь там пьяный или, я не знаю, там, или очень поздно домой, мне это не нравится. И заранее, знаете, выстроить границы и обсудить, что будет, если ребенок их нарушит, потому что он обязательно будет вас продавливать вот прям 100%, особенно если сложный такой подросток, конфликтный. Если вы говорите ему, что если ты приходишь там позже 10 вечера домой, то, например, я тебя домой не пускаю, ты идешь ночевать к своим друзьям или где ты хочешь. Вот. И, разумеется, сразу ни один подросток не поверит, скорее всего, что родители действительно так сделают. И задача родителей – это адекватно продумать, какие последствия, какие санкции будут за нарушение этих границ, и действительно выполнить их. То есть, если он пришел там в 10:30 вместо 10, то как бы вам не было больно, вы не пускаете его домой. Но на самом деле ничего страшного не произойдет. То есть, ну, продумать для себя, что вы сможете сделать, чтобы не сойти с ума совсем от беспокойство. Вот. И это самое сложное для родителей выдержать нарушение вот этих границ и не прогнуться, потому что если вы прогнетесь, то тогда уже ребенок, скорее всего, в будущем не будет никаким границам следовать и будет творить, что хочет. То есть это вопрос именно, вот, я бы сказала, на 90% для психологической работы родителя с собой.
Да, благодарю. Очень важные рекомендации. Еще пару вопросов успеем обсудить. Сейчас все больше родителей считают, что ребенок вырастет и сам выберет свой духовный путь. Мол, не нужно с детства навязывать свою какую-то религию. Интересно узнать мнение Виктории об этом подходе.
Действительно, ребенок каждый выберет свою религию, но мне кажется, тоже души не просто так приходят в определенные семьи, и, возможно, родители могут дать что-то. И если мы говорим об основах духовного развития, то вообще во всех религиях они схожи, если мы не говорим о именно тонкостях, которые там духовный отец, духовный наставник дает, о том, что нужно любить другого, прощать его, быть терпеливым. То есть мы всегда можем давать некие общие идеи, и нет ничего плохого. Например, у меня сейчас в семье мужа так получилось, мы обсуждаем и Бхагавад-гиту, и Тору, и Библию, потому что так получилось, что в семье у нас представители трех конфессий. И на самом деле это очень даже интересно, потому что когда мы, например, читаем Тору, то мы говорим, а вот в Бхагавад-гите на эту тему так говорится, или вот, а в Библии вот там Иисус Христос это сказал. То есть если родитель сам идет по этому пути и уже, ну, разбирается, то он вполне сможет показать ребенку вот эту широту. То есть давать общие вещи, и можно почитать, почему бы нет, книги разных традиций. Ребенок, да, тогда уже выберет. У него как раз не будет такого сектантского мышления, что только одно правильное.
Да, спасибо, тоже очень ценные рекомендации. И последний вопрос на сегодня, очень такой, мне кажется, волнующий. Родители, которые, может быть, недавно пришли на духовный путь и столкнулись с знаниями, им кажется, что поезд уже ушел. Мы, наверное, упустили самое благодатное время, потому что у самих не было знаний раньше, но сейчас у наших детей-подростков совершенно отсутствует стремление к духовности и каким-то философским вопросам. Грустно, конечно, и мы стараемся не давить, но, может быть, еще не поздно. поздно как-то поменять их приземленное отношение к жизни?
Вообще очень редко, чтобы каких-то подростков или детей вот прям в чистом виде заботили вопросы религии, смысла жизни, если, конечно, у ребенка в этот момент не умер хомячок. Но это такой временный интерес. Все равно, да, их будут интересовать намного больше отношения со сверстниками, как я выгляжу, какую мне там юбку купить. Это абсолютно нормально. Это придет, опять же, само со временем. И как я говорила, да, лотос любви цветет только в озере свободы, и если передавить, то можно очень сильно повредить. То есть родитель, на мой взгляд, может сам идти своим путем и, опять же, вдохновлять примером. То есть чем дальше мы будем продвигаться, тем больше будут люди вокруг нас меняться. Никто не запрещает также за ребенка, разумеется, постоянно молиться. И молиться не то, что вот Бог сделай вот так вот, а помоги ему в его духовном развитии так, как лучше ему. То есть родители могут идти одним духовным путем, а ребенок выберет другую там религию, например. Или вообще может не выбрать. Это тоже его путь. То есть значит у него, ну, вот на данный момент пока что недостаточно впечатлений духовных. Но рано или поздно это произойдет, то есть родители могут просто не передавливать, молиться за него, там, освященной пищей его как-то кормить. И, возможно, если, опять же, у ребенка какой-то кризис в жизни случится, когда он наиболее эмоционально открыт, то тогда родители могут мягко тоже ему что-то сказать, опять же, если он интересуется, как там пережить потерю близкого, как там справиться с проблемами какими-то. Вот, а так просто хорошие отношения важнее всего, и вот эти впечатления, я уверена, во взрослом возрасте они всплывут все равно у ребенка. И довериться здесь Богу, у ребенка абсолютно своя жизнь, своя судьба, и вы здесь можете делать то, что от вас зависит, но результат он всегда в руках Господа.
Мне кажется, это прекрасные, очень вдохновляющие слова в завершении нашего эфира. И спасибо вам большое, Виктория, что были сегодня с нами, что так много важных моментов нам раскрыли в воспитании детей, в духовно-нравственном воспитании, в эмоциональном. Мы рады знакомству с вами и надеемся на вновь на встречу на волнах Ведорадио.
Большое спасибо, Анна, и большое спасибо всем слушателям, которые были с нами и задавали свои вопросы. Всего доброго, до встречи. Thank you.